Письмо 644. Брошюра об афонских иноках, о пользе молитвы за умерших, о данном обете и о виденном сне. Пишешь, что враги душевные через случай брошюрки Афонской горы так тебя смутили, что ты дня три молиться не могла от смущения и отчаяния, и доселе продолжают несколько смущать по поводу этого случая. А описанное в брошюрке обстоятельство более внушает благонадежие, нежели отчаяние. Я отыскал эту брошюрку у одного брата и читал. Сказано там: некто, живший на Афоне, любил ходить по гостям, так что редко заставали его и в келии своей. Также сказано, что не всегда он исполнял свое келейное правило. Пред смертью тяжко проболел целый месяц и под конец ежедневно приобщался святых тайн. Но по смерти своей через два месяца явился во сне одному брату, близкому к нему, невеселый, и сказал, что он находится в темнице. Видевший объявил это братьям. Благоговейные братья усилили свои молитвы о нем, а иеромонахи поминали на литургии. Опять через два месяца покойник является, веселый, и в глазах видевшего перебежал реку по узкой жердочке и очень скоро взошел на гору, которая простиралась до небес. Обстоятельством этим явно показывается, как полезно церковное поминовение и частные молитвы покойникам покаявшимся, но не понесшим или не успевшим понести епитимии. Ежели человек согрешил, то по правосудию Божию должен понести мучение или томление, покаявшееся временное, а не покаявшееся вечное. Христос Господь при распятии сказал благоразумному разбойнику: «Днесь со мною будешь и в раи» — Евангелие от Луки, глава 23, стих 43. Но после слов Христа Спасителя этому разбойнику перебили голени, и он несколько часов мучился, вися на одних руках. Так и всякий грешник, покаявшийся, если не понесет епитимии добровольной в подвиге поста и молитвы и поклонов или невольной долговременной болезни или через другие скорби, то по смерти своей требует поминовения, чтобы избавиться от темницы, как означенный покойник. Не без причины православная церковь установила церковное поминовение по усопшему, чтение псалтири, милостыню. Приемлются и частные молитвы. Если бы, по твоему мнению, решила участь покойника одна разрешительная молитва духовника, тогда было бы установленное церковью поминовение тщетно, а оно приносит великую пользу покойникам покаявшимся, только не приносит пользы непокаявшимся грешникам или неверующим, или иноверцам и еретикам. Вперед будь осторожна и осмотрительна при внушении благовидных помыслов от врагов душевных. Как бы благовидные помыслы эти ни были, но ежели они приносят смущение и отчаяние, то это волки в овчьих кожах, говорит Варсануфий Великий. Пишешь еще, что ты по какому-то обстоятельству дала обещание ежедневно читать акафист великомученицы Варваре, а теперь при чтении других акафистов не имеешь времени для этого. По крайней мере, читай ежедневно хоть по три икоса и кандака. Объясни о своем обещании матушке игумении Н. Ежели этого не можешь исполнить исправно, тогда на каждой исповеди объявляй духовнику о своем обещании и неисправности. Также пишешь, что когда-то видела сон, будто бы 16-летняя девица необыкновенной красоты держала на руках своих младенца, также красоты неизъяснимой, и хотела со второго этажа подать тебе младенца, чтобы ты подержала его на руках. как ты не простирала руки кверху и сама вся вытягивалась на ногах, но не могла взять этого младенца, так и проснулась. Думаю, что сон этот может означать то, что Божия Матерь хотела тебе показать, что прилежащие к постоянной молитве, кроме чтения псалмов, акафистов и тропарей, и особенно молитве Иисусовой, носят Христа Спасителя не только в объятиях, но и в сердце. Письмо 645. О молитве Иисусовой, устной, умной и сердечной. Пишешь, что ты проходишь молитву Иисусову, устную и умную, а о сердечной молитве не имеешь и понятия. Сердечная молитва требует наставника. Впрочем, кто сначала проходит правильно устную молитву, заключая ум в слова молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную», а потом будет проходить правильно и умную молитву, со смирением держа внимание ума в персях, то по времени и без наставника у некоторых умная молитва сама переходит в сердечную. Впрочем, у кого не переходит, должны довольствоваться устную и умную. Несколько лет назад приезжала в Оптину одна молитвенница, которая занимается молитвой Иисусовой более 30 лет. Она говорила о себе: «Я не знаю, где у меня сердце, но бывает, когда творю молитву Иисусову, нахожусь в таком состоянии, что все кости мои рекут: „Господи, кто подобен Тебе?“» Псалом 34. Впрочем, можешь прочесть пространно писанное о сердечной молитве Иисусовой во второй части «Добротолюбие» у Каллиста и Игнатия, и затем 43 главу о прелоге и изменении. Также в четвертой части «Добротолюбие» кратко сказано о молитве Иисусовой Каллиста, патриарха Константинопольского. Что-нибудь поймешь, когда будешь самым делом дополнять, особенно когда позаботишься о приобретении смирения, без которого не только молитва, но и другие делания тщетны. А причин, приводящих к смирению, немало, как сама пишешь в настоящем твоем положении. Пишешь еще, что тебя иногда тревожит вражеский помысл, что тебе в прежнем монастыре было лучше. А когда там жила, то помыслы толковали, что там хуже, а на новом месте удобней. Но дело уже сделано. Теперь нужно держаться псаломского слова: «На всяком месте владычество Его, благослови, душе моя, Господа». Псалом 102. Устную молитву, как бы кто ни проходил, не было примеров, чтобы впадал в прелесть вражескую. А умную и сердечную молитву, проходящие неправильно, нередко впадают в прелесть вражескую. И потому прежде всего должно держаться крепче устной молитвы, а потом умной со смирением. А затем уже, кому удобно и кому благоволит Господь, переходить к сердечной по указанию святых отцов, опытом прошедших все это. Письмо 646. О браке между родственниками. Спрашиваешь о браке племянника и племянницы на родственных лицах, говоря, что ныне разрешают. Что ж толку-то, что разрешают? Супружеского счастья не бывает за это. Да и на детях отражается неизлечимую болезненностью детей. А поэтому я не могу советовать на подобные браки решаться. Письмо 647. О дурном глазе и о суевериях. От очес презора, от ревности и зависти и от невидимых духов, молится священник, избавить родительницу и новорожденного. Значит, сомневаться в дурном глазе нельзя. Но употреблять воду, в которую опускают горячие угли с молитвой, и кропить этой водой суеверно и грешно. У нас есть на то крещенская вода. Так же грешно и суеверно располагать занятия по месяцу или луне. Мир тебе и Божие благословение, и Духове твоему. Письмо 648. О причащении больных в келии, о молитве святому Спиридону. Пишешь, что матушка игуменья Н. давно не причащалась святых тайн, и теперь все отлагает по той причине, что по слабости телесной не может бывать в церковных службах. Ежели она больна, тем более не должна отлагать причащение святых тайн, так как это главное врачевство духовное, нередко и телесное. Если матушка-игуменья не может в церковь ходить по болезненности своей, то пусть причащается святых тайн в келии, ничтоже сумняся. Врачи телесные обыкновенно приходят к слабым больным, а не больные к ним. Так поступает и врач души телес наших, Господь наш Иисус Христос, приходя святыми своими тайнами в келию больных. Больная матушка-игуменья спрашивает, что нужно вычитывать в келии, не бывая в церкви. Приготовляясь к причащению, можно с вечера вычитывать в келии девятый час малое повечерие, среди которого прочитывать акафист Спасителю и Божией Матери с канонами Ангелу-Хранителю. Отходя ко сну, читать конец повечерия и вечерние молитвы. Утром читать утренние молитвы, шестопсалмия, 12 псалмов, первый час и молитвы ко причащению с каноном. Потом третий и шестой час и изобразительные. А при большой слабости болезненной можно и это сократить, довольствуясь утренними молитвами и молитвою ко причащению. Прочитайте вместе с матушкой игуменьей Н., писанное в книге Варсануфия Великого к больному старцу Андрею, начиная от 163 вопроса. Там увидите ясно, что от больного требуется только терпение и благодарение, и что болезнь телесная заменяет подвижничество телесное, так как подвижничество это предпринимается для смирения и укрощения тела, а болезнью телесную это заменяется. Еще пишешь о затруднительном положении брата твоего. Пусть он и невеста поусерднее и с верою прибегают к святому Спиридону, чтобы за его святыми молитвами Господь помог им продать имение за настоящую цену. Были не так давно примеры, что прибегающие к святому Спиридону по его молитвам выходили из затруднительного положения, когда их прижимали и хотели купить за дешевую цену. Являлись неожиданные покупатели и покупали дома или имения за настоящую цену.